Всем добрый вечер. А сегодня у нас не столько лекция, сколько хвост или завершение лекции «Гражданские войны в Риме», которую в прошлый раз мне не удалось дочитать до ее логического конца. В какой-то мере, может быть, и хорошо, что мы сейчас продолжим разговор на эту тему, и что его удалось, вернее, его пришлось разделить на две части. А на самом деле, тому есть по меньшей мере три довольно интересных причины. Первое. В общем-то говоря, это первый в некотором плане современный вековой конфликт. Все-таки будем говорить честно, когда мы касаемся царства Урарту или Ассирии, или приключения Вавилона, или даже Древней Греции, мы все-таки имеем дело с тем, что ушло, что закончено, что исчерпано. Но если учесть, например, что римское право было положено в основу европейского права, затем кодекса Наполеона, а римское право и его кодировка, кодификация в конечном счете шла при Цицероне и Цезаре, и лишь затем это все доделывалось и дополнялось, то в некотором плане в поле римских гражданских войн мы живем до сих пор. Когда мы много лет назад, ну как лет 10 назад, наверное, проводили серию игр, посвященную гражданским войнам, мы выбрали во всей человеческой истории, в которой гражданских войн было много, всего 5 войн. И первая из них была, естественно, римская. Собственно, именно вот это вторая гражданская война в Древнем Риме, о которой мы сегодня будем более или менее говорить. Еще раз повторю, поскольку материал этот всем хорошо известен, все прекрасно читали Удченко, все читали биографию Цезаря, все читали, собственно, самого Цезаря. Поэтому подробного рассказа, кто как и с кем, в данном случае я совершенно не собираюсь допускать, поскольку это будет ненужное для нас увеличение информации. Мы будем говорить именно о структурных событиях, о том, что происходило и в известной мере почему. Так вот, первое, что для нас интересно, современность гражданских войн. И в гражданской войне в Англии, и в гражданской войне в США, и в гражданской войне в России в 20-м столетии очень неплохо реализовывались все те же самые римские паттерны. И с этой точки зрения материал, он, в общем, для нас сегодняшний, сиюминутный. Второй момент. А вот второй момент в некотором плане уникален. Дело в том, что эпоха гражданских войн в Риме по самым минимальным расчетам, если брать только, собственно, войны, продолжалось практически 60 лет. То есть три полных поколения, чуть-чуть меньше века. Если же брать со всеми предварительными стадиями, то и больше века. Но даже если брать только сами войны, не внутренние конфликты в республиканском Риме, не кризис Золотого века республики, а сами войны, то, в общем, надо сказать, что поколения римлян жили в условиях, когда эти войны проходили постоянно, когда в каждой жизни они начинались или возобновлялись. Но на всякий случай все-таки давайте иметь в виду, что война в России продолжалась, ну, реально 2 года. 18-й, 19-й, 20-й, ну, 2,5-3. Даже если брать там все окраинные войны и вписывать их в гражданскую войну, как любили делать при советской власти, но все равно это была одна не очень длинная война. Война в Штатах 4 года. Война в Англии подлиннее, но тоже не очень длинная. Вот такой многопоколенческий гражданский конфликт – это только Рим. Причем я хотел бы указать на важную вещь. Когда у вас гражданские войны без перерыва продолжаются несколько поколений, как правило, это заканчивается полной, тотальной катастрофой. И вот как раз таких-то случаев сколько угодно можно найти в истории. А вот когда после этого удается навести порядок, восстановить державу практически в ее полном объеме и продолжить еще на несколько сотен лет ее непрерывную историю, то есть когда гражданская война оказывается содержательной, вот эта вещь достаточно редкая. И третий момент. Третий момент может быть даже интереснее первого и второго. Помните, когда мы занимались Грецией, мы ввели такое понятие, как век героев, имея в виду эпоху, непосредственно предшествующую Троянской войне. Когда в кого ни ткни, будет то Одиссей, то Аякс, то Агамемнон. Короче говоря, будет тот или иной великий герой греческого эпоса. Причем заметим, что когда Гесиод создавал свою историю, он довольно спокойно сказал. Но, говорит, потом были люди медного века. Ну, понятно, какова была их судьба. Все они сложили свои головы. Одни под Фивами, другие под крепкостенной Троей. Третьи после Троянской войны. В общем, век героев закончился полным истреблением героев. Так вот, время было то же самое. Практически за редчайшим исключением буквально единиц людей. Все, кто вступил в этот век, умерли не своей смертью. Были казнены или убиты в сражениях. Не пережили гражданских войн. А людей, которые там умирали своей смертью, среди реальных акторов, героев событий, действительно были буквально единицы, и это была скорее случайность. То есть даже не тот вариант, что, вспоминая французскую революцию, где аббата де Сиеса спросили, чем он занимался во время террора. Он пожал плечами и сказал, я оставался жив. Здесь ничего такого не было. Люди эти играли так же, как и все остальные, но просто случайная ситуация. Даже когда самолеты бьются, бывает, что 1-2 человека при разбившемся вдребезги самолете оставались целы и невредимы. Вот тут похожая ситуация. Итак, век гражданских войн, век героев, первая современная гражданская война. Напомню вам, как мы видели основные волны, которые возникали в ходе этой войны. Золотой век. Золотой век сменяется ситуацией, когда Рим начинает все больше и больше ресурсов вертать в своих руках. И здесь наиболее важные моменты – это, конечно, Пергам, когда Пергамское царство осталось Риму в наследство. Было ли это реальное завещание или что-то иное, нам сейчас не так уж это и важно. Второе – Кипр. И третье – это та ситуация, при которой римляне частично сами по своей воле, частично потому что так сложилась ситуация, оказались все более и более вовлеченными в события на Балканах и затем в Сирии, в ходе чего как-то само собой так получилось, что македонские, греческие, сирийские, селевкидские ресурсы также оказались в руках Рима. Ну и, наконец, падение Карфагена. В отличие от ситуации, когда финикийцы при осаде Тира смогли вывести свои сокровища как раз в Карфаген. Карфагену вывести их было некуда. И все, что там оставалось, своих тирских ресурсов, все это в конечном итоге римляне поделили между собой. На этом закончился Золотой век республики, поскольку вовсе даже не владение Италией или владение Средиземноморьем поставило под угрозу полисный характер римского государства. Вовсе нет. Государство, как я говорил, повторю еще раз, полисом не было, и ничего от полиса в нем не было уже к моменту войны с Пиром. Случилось другое. Государство, построенное как республика, то есть как общенародное дело, не выдержало ситуации, когда колоссальный силы денежный поток привел к острейшему социальному расслоению внутри этого государства. Грубо говоря, когда Риму пришлось выбирать, остается ли он народной республикой, да, конечно, народной в смысле гражданской, не для всех и так далее, или он становится олигархической республикой. И вот эта ситуация, когда идет столкновение представления о старом римском государстве и старом римском гражданстве с нарождающейся олигархией, собственно говоря, именно это и сделало неизбежным гражданские войны. Ситуация в Риме начала внутриполитическая усложняться и ухудшаться. И здесь мы должны еще и зафиксировать, как это обычно в таких случаях и бывает, сильные внешние воздействия. Причем, правда, надо сказать, что они чисто внешние. Второе можно ведь назвать условно и внутренним. Внешние воздействия – это первая волна переселения народов. Это, собственно говоря, кимвры и тевтоны, которые нас сейчас сами по себе совершенно не интересуют, тем более, что в ходе сражения при Велселах и Секстах их уничтожили целиком с женами и детьми, а всех оставшихся захватили в рабство. Но для нас существенно следующее. Во-первых, эта война, с учетом очень тяжелого поражения легионов, поставила римское государство на край гибели и заставила Рима принимать крайние решения. Второе, в ходе этой войны выдвинулись два будущих непримиримых противника, Мария и Сулла. Собственно, те, кто организовал и создал первую гражданскую войну. Она и шла вокруг этих двух фигур. Собственно говоря, первоначально казалось, что все козыри на стороне Мария, но Суллу не случайно прозвали Феликсом-счастливчиком. В конечном счете ему удалось победить, и в конечном счете он захватил Рим. И вот тут, мы об этом говорили в прошлый раз, случилось следующее очень важное событие. Захват Рима Суллы привел к проскрипциям. Суть проскрипции двойная. Во-первых, это уничтожение значительной части старой патрицианской, да и некоторой старой плебейской римской верхушки. Вот это определенная ирония судьбы, определенная анекдотичность ситуации. Вроде бы проскрипцию нужно было ожидать от, в общем, жестокого, классического нового человека Мария. Он и вел себя на войне очень жестоко, и он не был никак связан ни с сенатом, ни с всадниками. Вот классический новый человек. Лидер популяров. Но Сулла-то был лидером оптиматов. Фактически, его суть, его революция, или, если хотите, контрреволюции после марианских подвигов в Риме, заключалась в том, чтобы вернуть добрую старую Римскую республику, добрую старую власть граждан, всадников и сената. И для того, чтобы это сделать, Сулла, разумеется, быстро пришел к необходимости перебить большую часть всадников и сената. При этом мало того, что людей уничтожили физически, но их же еще и при этом активно грабили. А это означает, что фактически, объективно, режим проскрипций резко усиливал выдвижение новых людей. Новых олигархов, тех, которые были никак не связаны с прежней римской историей. Аристократ, оптимат, Сулла, среди всего прочего, в принципе, видимо, не понимал и не хотел понимать, что есть какие-то пределы, чего-то делать нельзя. Ну, про проскрипции мы говорили, но, например, он взял и освободил огромное количество рабов, после чего всех этих рабов включил в свой род. Они стали Корнелиями. Естественно, во-первых, это была его дополнительная армия и опора, но при этом, обратите внимание, включивший огромное количество рабов в число граждан, Сулла практически сделал гораздо более революционные действия, чем когда-либо имел в виду Марий, который всего-то навсего хотел платить солдатам и брать их из пролетариев, но при этом из граждан. Что же касается Суллы, то в то время, как все говорили, если государство освобождает рабов и дает ему оружие, то это конец, это край государства. Сулла сказал, ну, в общем, наверное, но это край и крах вашего государства и начало моего. И вот это был очень сильный ход. В результате ситуация в Риме изменилась кардинально. Появился целый слой новых богатых. И даже по отношению к предыдущим слоям, в некотором плане сверхбогачей. Но разговор был немного, и сейчас идет немножко не об этом. Самое любопытное, что при всем том Сулла, похоже, в некотором субъективном плане считал, что он действует в рамках закона. Что я имею в виду? Очень давно, еще, собственно, со времен самого Сулла, шли непрерывные споры, а почему он так вот взял и решил отдать власть, освободил Рим и удалился жить частной жизнью. Ну и где-то там года через полтора после этого спокойно умер от болезни. Там куча есть гипотез, задают самые разные варианты. У Брюсова, например, с презрением невообразимым народу он свободу возвратил. Считается, что он потерял часть опоры на те социальные силы, на которые он пытался опираться, и решил, что не стоит продолжать борьбу. Между тем, все намного проще. Еще раз, он оптимат и аристократ. Все, что он делал формально, с его точки зрения, отвечало обстановке и ситуации чрезвычайного положения. Он брал Рим, потому что чрезвычайное положение и марианские преступления. Он объявил проскрипции, потому что чрезвычайное положение. В этой связи он сделал себя диктатором. В этой связи он резко ограничил право народных трибунов. А давайте заметим, что это старая добрая мечта патрицианского руководства Рима. И они были от этого в полном восторге. Да, поскольку время шло слишком быстро, он сделал себя диктатором без ограничения времени. Но, поправив некоторое время, сохранившись, то есть став, проведя некоторое время в качестве единого главы Рима, он пришел к выводу, что ситуация перестала быть чрезвычайной, а потому наличие фигуры диктатора более не обусловлено необходимостью. И будучи человеком, я бы так выразился, в известной мере со своей собственной позиции законопослушным, он и ушел в отставку. Надо сказать, что досуланскую конституцию восстановили довольно быстро, вернули обратно право народным трибунам, и в общем и целом в какой-то момент времени возникла такая восстановленная республика. Да, конечно, все понимали, что была гражданская война, что погибла куча людей, что были попраны все существующие права римских граждан, но вроде все потихонечку восстановилось. И, кстати, этот период с 70-го года где-то по 49-й, все-таки худо-бедно 20 с лишним лет, может быть, одно из самых счастливых времен в Риме. Это как раз время, когда Рим строится, это время, когда Цицерон ведет свои судебные процессы, читает свои речи, когда этот же Цицерон, новый человек, неизвестно откуда, слав не только тем, что хороший оратор становится консулом и спасает государство от гибели в период заговора Катилина. Все это совершенно спокойно продолжается. И в целом Рим опять живет такой вот своей, ну, немножко странной жизнью. Странной в том плане, что очень высокая температура, очень перегрета политическая жизнь, решения идут в виде колоссальных судебных процессов. В общем, все чувствуют, что судебные процессы ведутся не самым честным образом, но при этом адвокаты читают великолепные речи. Кстати, сплошь и рядом тому же Цицерону великолепно удавалось пользоваться особенностями римского права и римской политической системы. Ну, например, самая знаменитая и, пожалуй, лучшая речь Цицерона, я говорю со своей точки зрения, это, конечно, его речи против Вереса. Был такой очень неприятный наместник Сицилии, на которого было немеренное количество жалоб, просто совершенно космическое. Обвинялся он в казнократстве в неописуемых размерах и, между прочим, в том, что является в Риме всегда был одним из самых тяжелых преступлений в казни римских граждан без суда. В результате сицилийцы, в общем, свои жалобы смогли донести до Рима, а Цицерон взялся их защищать. А при этом все понимали, что время заканчивается в том плане, что, ну, во-первых, уже и сейчас судьи вполне на стороне Вереса, А главное, после этого к власти приходит консул, который является одним из его ближайших друзей, он просто закроет судебный процесс. В результате сторонники Вереса процесс оттягивали до самого конца, но не совсем до конца, потому что начать его все-таки по закону было нужно. И Марк Тулий Цицерон оказался в ситуации, где он не успевает произнести речь и предъявить доказательства, и заканчивается, что называется, судебный год. А на следующий год процесса наверняка не будет. Вроде бы вот совершенно идеальная игра у противников Цицерона и у сторонников Вереса, но получилось все смешно. Сам Цицерон об этом не пишет, но я вполне готов поверить Харрису, когда он говорит, что в этой ситуации Цицерон пожаловался на свою грустную судьбу своей жене, а жена Цицерона была человеком язвительным, достаточно злым, их семейные отношения были так на уровне отношений кошки с собакой всегда. Но при этом, за что они, почему эти отношения сохранялись десятилетиями, а как и Цицерон, она была одной из умнейших женщин своего времени, как Цицерон одним из умнейших мужчин. Выслушав жалобу мужа, что он не успевает произнести речь, жена его смотрела и сказала: «Так не произноси». В следующую секунду он сказал: «Да ты гений». В результате он пришел на судебное заседание, вкратце продемонстрировал базовые основные свидетельские показания. А когда ему сказали, что ну вот теперь вы можете читать речь, на самом деле речь эта существует, она была напечатана, сказал: да я не буду никакой аргументации давать, я настаиваю на том, чтобы судебный процесс прямо сейчас закончился. И вот тут оказалась ситуация, а поскольку Цицерон очень красиво показал свидетельские показания, поскольку казнь римских граждан без суда выглядела действительно невероятным беззаконием, как она, впрочем, и была, а римские суды все открыты, без исключения. Картинка была достаточно страшная. В результате судьи, друзья Вереса, ему сказали: беги, тебя разорвут утром. А если мы что-то попытаемся сказать, нас разорвут с тобой. А он бежал по римским законам, это признание вины, его состояние конфисковали и так далее. Цицерон одержал одну из крупнейших побед. Но сама по себе ситуация показывает, как вообще в этой ситуации выглядело то, что в Риме всегда было сильнее всего. Я имею в виду суд и законы. Кстати, я забыл сказать, что досуланскую конституцию, конечно, восстановили, но при этом нормальное найденное Суллой решение о составе суда, куда входили после этого и всадники, и сенат, и определенная группа трибунов, вполне это решение никто не трогал, оно оказалось оптимальным. Более того, дальше в течение всей истории империи, в общем и целом, никто всерьез судебную систему больше не менял. То есть Сулла решил задачу полностью. Итак, поколение Мария, сперва он был старше, а затем Сулла, сошло со сцены. Приходит следующее поколение. И здесь впервые создается организация, которая на тот момент никаких юридических прав не имела, но зато имела колоссальное влияние. А именно, Гней Помпей, успешно справившийся с пиратством, Крас, успешно справившись с восстанием Спартака, и Юлий Цезарь, который в тот момент еще ни с чем вообще не справился, был никто и звать никак, но считал себя обязательным будущим владыкой Рима, заключили между собой союз, в котором, само собой разумеется, Цезарь был третьим и слабейшим элементом. Этот союз получил название «Первый триумвират». Базовая идея триумвирата – триумвиры помогают друг другу. Что было нужно сделать? А нужно было в действительности поделить хорошо и правильно поделить провинции. В полном соответствии с тем, кто чего, собственно, хотел. Помпей хотел Испанию, поскольку предполагал в этой Испании, во-первых, получить достаточное количество средств, во-вторых, там нужно было решить целый ряд военных задач. Цезарь бредил Галлией. Ну и ему, соответственно, дали северные провинции. При этом, что любопытно, о чем редко сообщают, Цезарь получил еще и Иллирик, провинцию на северо-западе Балканского полуострова. И вообще говоря, некоторое время казалось, что боевые действия развернутся не в Галлии, а во Фракии. Но случилось так, как случилось. А Крас получил Сирию, поскольку предполагал войну с Парфией. При этом всем было понятно, что войны будут эти длительные, а потому стандартная ситуация римского права, что провинцию тебе дают на год, а через год ты ее должен оставить. Этот момент римского права был уничтожен, и свою Цезальпийскую Галлию Цезарь получил сразу на 5 лет. Ну, за 5 лет он не справился, пришлось повторить. Соответственно, всего он занимался этими вопросами полные 10 лет. Собственно говоря, с этого момента можно сказать с полной уверенностью, что триумвират целиком контролирует политическую жизнь в Риме, контролирует выборы, контролирует назначение провинций и контролирует раздачу земли. Базовым вопросом было, что сначала ветераны Помпеи должны были получить землю за предыдущие кампании, а затем этот же вопрос возник у ветеранов Цезаря. Ну, собственно говоря, первым и базовым моментом была Галлия. Тоже интересная ситуация. Как раз мы сейчас с вами, по сути, и говорим о том, что двигатель, римский социальный двигатель, стал работать достаточно в для него нестандартном режиме. Во-первых, Галлия была очень велика. Во-вторых, Галлия была очень богата. В-третьих, римляне на тот момент времени, Рим не предполагал какой-то интеграции галлов. Эта интеграция произошла, но она произошла значительно позднее и точно не в тот момент. А это означает, что, собственно говоря, Галлия оказалась нужна Риму с трех позиций. Первая, она была нужна лично Цезарю. Цезарю была нужна грандиозная победа, лавры великого полководца, поскольку, еще раз повторю, на тот момент времени он младший партнер не только Помпея, но и Краса. А второе. Цезарю были очень нужны деньги. Цезарь был человеком очень щедрым. Деньги он тратил без счета. Все отлично и здорово. Но только этих денег как у него никогда не было. Он тратил без счета чужие деньги. И ему нужно было получить откуда-то очень реально большие активы. Чтобы вообще иметь какие-то шансы на какое-то избрание. Да, супербогач Крас ему мог помогать сколько угодно. Но, в общем, Цезарь прекрасно понимал, что на чужие деньги революции не делаются, они делаются на свои. Эта ситуация для чего была нужна Галлия Цезарю? Что касается Рима. Ну, во-первых, я вам напомню, что не так уж и давно, там лет за 200 до описываемых событий, галлы атаковали Рим, и не просто атаковали, но и взяли вечный город. И как раз история с весами, горе побежденными и так далее, которую мы учим по школьным учебникам, отсюда. После кимров и тевтонов римляне, в общем, ждали нашествия галлов. И мысль о том, чтобы вместо того, чтобы ждать нашествия, перенести войну на их территорию и этих галлов подчинить, им очень нравилось. И они этого хотели. Второй момент. Галлия – возможность для слива пассионарности и экспорта нестабильности. Нестабильность в Риме зашкаливала. Но возможность все-таки, давайте так, с точки зрения того же Цицерона. А Цицерон, несмотря на то, что человеком он был новым, он был очень традиционно настроенным. В этом отношении он, в общем-то, был консерватором до предела. Так вот, с точки зрения Цицерона, как все отлично складывается. Помпей в Испанию. Краса отправили в Сирию. Цезарь перешел Альпы, он находится в Галлии, а вовсе вернет там себе шею. И вообще все отлично. На самом деле мы можем говорить о мощи и силе триумвирата, но мы должны обратить внимание как раз на тот факт, что триумвираты в общем и целом были выброшены из страны. Вот вам экспорт нестабильности, как он есть. Второй момент. Галлия – это земля. Очень хорошая земля, а земли не хватало. Третье. Галлия – рынок сбыта. Четвертое. Галлия находилась на уровне в тот момент позднего бронзового века. А это означает, что она уже накопила достаточное количество ценностей. То есть, что грабить там тоже было. Заметим по этому поводу, что с удовольствием присоединив Галлию, Рим ведь так и не присоединил Германию, хотя усилия к этому пару-тройку раз предпринимались. Но базовая ситуация, во-первых, сложна, во-вторых, грабить было особенно нечего. Эта война себя не окупала, а война в Галлии окупала. Гальская война завершилась присоединением к Римской республике примерно 500 тысяч квадратных километров и нескольких миллионов людей. Скольких миллионов? Наука демографии в то время была развита крайне слабо. В общем и целом мы это толком сказать не можем. Надо сказать, что об устройстве Галлии все-таки в основном мы что-то знаем по работам самого Цезаря. Я очень уважаю Цезаря, он был отличный писатель и великолепный полководец, очень интересный человек. Но, честно говоря, рассматривать его тексты как исторически аутентичные, я думаю, не рискнул бы даже тот же Цицерон. У Айдлера Цицерону приписывается фраза, я говорит, прочитал очередные записки Цезаря. Это уникально, нет ни одной строчки лжи. Но каждая строчка, на каждой строчке изнасилованная правда буквально вопиет. Соответственно, Галлия была взята, а вот далее, собственно говоря, возникла ситуация необходимости войны. Я напомню вам, что случилось за все это время два крайне, в общем и целом, случайных и достаточно неприятных события. Во-первых, умерла Юлия. В общем и целом, она очень хорошо связывала отца и мужа. Во-вторых, важнейшим моментом в триумвирате была ситуация того, что их все-таки трое. А это означает, что с одной стороны двое могут всегда объединиться против третьего, но это объединение никогда не бывает устойчивым. По очевидной причине, оно невыгодно слабейшему из двоих, которые объединились. Отсюда, в общем и целом, возникает ситуация либо неустойчивых союзов, либо даже вполне нормального сотрудничества. И, между прочим, свидание триумвиров в Луке закончилось тем, что все проблемы между ними были устранены, и провинции поделены вновь. Все нормально работало. Пока их оставалось трое. Но Крас, у которого все было хорошо с финансами, и который после победы над Спартаком считал, что он великий полководец, начал войну в Двуречье с Парфией. Знаете, иногда у меня возникает ощущение, что уроки истории интересны тем, что их просто никто никогда не изучает. Читаешь о наступлении Краса в Сирии, после чего вспоминаешь Первую мировую войну, где англичане наступали в Сирии по тому же самому направлению, в тех же кошмарных природных условиях, и закончилось это, разумеется, в точности тем же. Короче говоря, опять же, не будем уточнять, кто там пил вино из чьего отрубленного черепа. Сейчас для нас это не так важно. Важно, что в этом походе погиб Крас. После чего вместо триумвирата осталось два четко выраженных соперника – Помпей и Цезарь. При этом надо иметь в виду ситуацию, на нее лучше всего смотреть как раз с позиции Помпея. Еще раз подчеркну, когда триумвират возникал, из них троих Цезарь – младший элемент. И вот Помпей видит, что он великий полководец, его все давно зовут Магнум, Помпей Великий. Все отлично и здорово. Но римский народ больше говорит о победах и подвигах Цезаря. Слава завоевателя Галлии выше, чем человек, который одержал там пару-тройку побед в ближней и дальней Испании. И с этой точки зрения у Помпея возникает сильное раздражение на Цезаря, которое с его точки зрения выскочка. Да еще к тому же везучий выскочка. Но это не все. Цезарь очень откровенен. Помпей великолепно понимает, что Цезарь вообще не чтит никаких римских законов. Ему на них глубоко наплевать. Правда, при этом он любит людей, он очень незлой человек. Так бывает. В отличие от невероятно в этом отношении Мария да и Сулла тоже. Но Сенат Цезарь откровенно презирает. К всадникам не относится никак. Он вообще популяр. И не случайно, вообще-то он попал в списки проскрипций при Сулле. И спасли его женщины, которые просто упросили Суллу его пощадить. На что Сулла сказал: ладно, я пойду вам навстречу. Но вообще-то знаете, что в этом мальчишке 10 мариев. Сулла был умный человек и понимал, с кем его свела судьба. Так вот, будучи вождем популяров, он, естественно, Сенат не ставил в грош. Не забудьте, Сулла и Марий мертвы. А партии остались. И, соответственно, если Цезарь с самого начала, ну, собственно говоря, как марианец по роду, по всем остальным вещам, тянулся к популярам, Помпей был просто обязан в этой ситуации тянуться к оптиматам. Плюс еще один момент. Помпей консервативен. Не так, как Сулла, но тоже консервативен. Помпей хочет верховную власть. Он хочет быть диктатором без ограничения срока полномочий. Все это так. Он хочет, чтобы его воинам дали землю там, где ему хочется, чтобы они ее получили. Он им это обещал. Все это так. Но он хочет, чтобы это было сделано решением Сената. И постепенно Помпей оказывается защитником Сената. У Цезаря заканчивается вторая пятерка, он подавляет восстание в Галлии, и он просит до возвращения на родину, чтобы утвердили его распоряжение в Галлии и чтобы утвердили акт от наделения его ветеранов землей. Еще раз подчеркиваю, это болезненная тема для всех военачальников Рима времен поздней республики. Сенат отказывается. Приходи в Рим, разберемся, проверим реально законность твоих распоряжений. В общем, посмотрим, подумаем. Цезарь пожимает плечами и совершает акт государственного переворота. Он вводит свои войска в Италию, переходя границу, собственно, той провинции, где он имел право иметь армию, и, собственно говоря, итальянского полуострова, то есть, собственно, римских территорий. В принципе, то, что такой риск существует, все знали. Но Помпей сказал: я топну ногой, а вокруг меня вырастет армия. Ну, все, конечно, казалось хорошо и здорово, но Цезарь двигался очень быстро. Он был, наверное, одним из первых, ну, может быть, после Александра, кто четко понял, что такое темпы операции, что выигрывать надо мгновенно. Соответственно, Помпей заявил, но почему-то, хоть он и топнул ногой, армия вокруг не собиралась. Сенат, подумавши, решил, что нужно срочно убегать из Рима, а то сейчас придут победоносные армии Цезаря и сделают понятно что. В общем, Сенат с Помпеем немедленно отправились, соответственно, на Балканы, на Балканский полуостров. И тут у Помпея точно что-то случилось с головой, потому что он заявил: и всех римлян, которые не уйдут вместе с нами, я буду считать предателями и изменниками Отечества. Цезарь вообще был человек добрый, но в этой ситуации он пожал плечами и сказал: всех римлян, которые спокойно останутся дома и не примкнут ни к одной из сторон, я буду считать гражданами Рима. Как легко понять, с этого момента Рим полностью на стороне Цезаря. Поскольку, если сенаторам было еще на какие деньги отправляться за море, то большинству людей этого не было. А Цезарь берет Рим и в виде исключения не устраивает проскрипции и вообще никого не убивает. Собственно говоря, позиция милосердия всегда была его одной из базовых позиций. Далее начинается гражданская война, в которой очень быстро действительно Помпею удается собрать приличную армию. Она больше армии Цезаря. Цезарь даже терпит пару мелких поражений. Но всякий раз, когда нужно добить побежденного уже, находящегося в сложной ситуации противника, Помпей колеблется и думает, как это делать, что и зачем. А возможно, решает политические проблемы. Короче говоря, все это заканчивается великой битвой при Фарсале, которая входит во все учебники военного искусства, поскольку в ней Цезарь впервые продемонстрировал выделение четко выраженной резервной группы и управление резервами в бою для одержания решительной победы. В отличие от Помпея, он, разумеется, когда решительную победу одержал, тут же занялся штурмом лагеря противника, и фактически за один день война была, по сути своей, закончена. Да, в ней было еще масса рискованных и неприятных моментов, для Цезаря неприятных, но, в общем, это уже была игра в одни ворота. Помпея, естественно, убили. Естественно, убили предательски. Цезарь был крайне разозлен этим фактом. И действительно, даже из тех историков, которые его терпеть не могут, никто даже не пытается приписать ему инспирирование этого убийства. Было понятно, что это совершенно не входило в его планы. В конечном итоге гражданская война более или менее успешно закончилась, успешно для Цезаря. Продолжалась она 4 года. И Цезарь стал, собственно говоря, единственной сильной фигурой в Риме, лидером Рима, диктатором Рима. И по меньшей мере он успел сделать кучу полезных действий. Что любопытно, все время после конца гражданской войны и до своей смерти Цезарь занимался исключительно обустройством Рима. Среди тех действий, которые для нас дошли до наших дней, я, конечно, в первую очередь назову реформу календаря. Не забудьте, что православная церковь живет до сих пор, а Российская империя жила до 1917 года по календарю, который, собственно, в 1945 году Цезарь создал. С этой точки зрения, вот его действия точно пережили не только века, но и тысячелетия. Это второе поколение. Крас, Цезарь, Помпей. Далее Цезарь убивает. Что интересно, его убийца, я имею в виду Брута, Кассия и всю прочую компанию, они, похоже, были в полной уверенности, даже в абсолютной убежденности, что вот все хорошо. Вот теперь Цезарь убит, теперь все отлично, и теперь римский народ поднимет их на руки, восстановит конституцию, изберет их консулами. И тут выяснилось, что римский народ от убийства Цезаря в глубочайшем ужасе. Тут очень интересно читать это, как все это выглядело, потому что они бросались к одним друзьям, к другим. Им не то что, но они были в этот момент владыками Рима, естественно, перед ними двери не закрывали. Но им все говорили одно и то же. Да пусть будет хоть какой император, даже не хороший Цезарь, а он реально его любили. Пусть будет самая последняя сволочь типа Мария. Лишь бы не гражданская война и новые проскрипции, лишь бы не это. И тут они поняли, что у Римской республики уже нет никакой социальной базы. Люди не хотят ее и не хотят воевать за нее. Люди хотят устойчивой, сильной власти, в общем, все равно какой. Добро пожаловать второй триумвират. Антоний, Октавиан и Лепид. Один из... В учебниках истории вы тоже изображаете как начальник конницы. Это, в общем, правильно, просто начальник конницы – это официальное название заместителя диктатора. Соответственно, какое-то время действительно занимал эту должность, в том числе и конкретно сразу непосредственно за убийством. В ходе новой гражданской войны для начала вырезали всю республиканскую часть, которая так неудачно и не вовремя организовала переворот. Затем, ну, Лепид не был убит, он просто как раз отошел в сторону, сколько был болен. И Октавиан с Антонием, разумеется, схлестнулись в, естественно, точно такой же еще одной гражданской войне. Война Цезаря 49-45 года, война Октавиана и Антония 43-31, так что десятилетний прошло. Ну и, наконец, в 30-м году Антоний и Клеопатра погибают, Октавиан присоединяет Египет и становится единственным владыкой Рима. В 27-м году он выбирает себе, присваивает себе имя императора Августа. И называет созданный им социальный строй восстановленной республикой. Собственно говоря, наконец, вот эта дата, 27-й год, считается завершением, официальным завершением эпохи гражданских войн. Ну, что я могу сказать? Да, Лепид, насколько я помню, я, конечно, могу ошибаться, умер своей смертью. И победитель, очевидный победитель Октавиан, император Август, положил начало династии императоров, и он тоже умер своей смертью и остался в памяти как великий император. Напомню, что в современной форме календаря в честь Юлия Цезаря и Октавиана Августа названы два больших месяца. Больших в том плане, что не по 31 день, хотя как-то вроде бы так подряд идти были не должны. Но случилось так, как случилось. А, собственно говоря, чем для нас интересно произошедшее? На самом деле для нас самое, наверное, важное в том, что пока Рим был республикой с колоссальной неустойчивостью, римский социальный двигатель работал, и даже вот во время гражданской войны, обратите внимание, шла гражданская война всерьез не на жизнь, а на смерть. Как я уже сказал, практически никто из ее участников ее не пережил. Под шумок при этом Рим закончил проблемы в Сирии, закончил проблемы в Испании, присоединил целиком Галлию. Только с Парфией получилось крайне неудачно. Цезарь как раз собирался идти туда воевать, отомстить за своего друга Красса, но тут его не вовремя убили, и какое-то время римлянам было сильно не до Парфии, а потом, собственно говоря, гражданские войны кончились. Так вот, я обращаю ваше внимание, следующая наша лекция, она не случайно будет называться «Империя – это мир». Потому что, по сути дела, с переходом к восстановленной республике Августа Рим навсегда переходит к обороне. Да, в этой обороне будут еще отдельные эффектные действия, типа тот же месопотамский поход Трояна, но это именно отдельные действия. С этого момента двигатель работать перестает, начинается медленное, но неуклонное превращение римской пассионарности в инвентарность. Рим становится величайшей цивилизацией, память о которой остается до наших дней. Но римская пассионарность на этом, по сути дела, исчерпана. И с этой точки зрения гражданская война – это дожигание того, что оставалось в республике. Империя переходит к обороне. Особенности кризиса. Самая интересная особенность кризиса. Смотрите, о чем мы говорили. 60-летней непрерывной практически войны. Гражданской. Вырезание населения, проскрипция. Убивали и без проскрипции, просто так. Цицерона, кстати, в конечном счете убили. А все хорошо. И при этом мы называем этот период времени, лингвисты называют, «золотая латынь». Считается, что именно в эпоху гражданских войн латинский язык достиг наибольшей выразительности и синтаксической стройности. Считается, что как раз Цицерон, 106-43 года, Цезарь, 100-44, Вергилий, 70-19, Гораций, 65-8, Овидий, 43-18 уже нашей эры. В этих произведениях, собственно, у этих авторов, латинский язык достиг своего предела. То есть в этот момент у нас сильнейшая совершенно языковая революция. В некотором плане можно сказать, что если до этого латынь четко уступала греческому в возможностях литературного языка, то после Золотого века это уже было не так. Расцвет литературы. Собственно говоря, все, о чем я сейчас говорю, можно назвать инвентарной трансформацией. До фактически Вергилия и Горация, Катула, Рим, в общем, не знал великих поэтов, кроме подражателей. Теперь за одно поколение, ну, за один век, Рим – это несколько великих поэтов, причем все они, поэты и писатели, дожили до нашего времени, читаются, издаются и так далее. То есть Рим стал великой культурной цивилизацией. И вот это очень интересная ситуация. В очередной раз мы наблюдаем, что содержательная гражданская война, она в обязательном порядке является трансформатором гумилевских параметров. Обычно пассионарность переходит во что-то другое. Наверное, возможны варианты. Но в данном случае было так. На самом деле, я практически закончил, но не могу не сказать несколько слов, связанных с проведением в 2011 или 2012 году, 2011, игры по гражданской войне в Риме. Игра была проведена, она дала результат совершенно не похожий на текущую реальность. И самое любопытное, что сразу же возникло ощущение, что игра показала основной вариант истории, а мы живем в очень экзотическом. Помните, да, известную поговорку, мы уже ее здесь упоминали, она, в общем-то, в какой-то мере эпиграф ко всему курсу. Оптимисты полагают, что мы живем в лучшем из миров, пессимисты опасаются, что так оно и есть на самом деле. Оказалось, что для нашей текущей реальности было нужно две дикие карты. Первая дикая карта – военный гений Цезаря. Цезарь был ПВН-начальником, который мог с легионами побеждать легионы, имеющие такой же, как и у его войск, уровень подготовки и обеспечения. Больше этого не умел никто. В игре командующие сторонами имели примерно одинаковый уровень таланта, поэтому при возникающих столкновениях стороны несли примерно одинаковые потери и очень быстро пришли к взаимному истощению. Но понятно, легионы против легионов равные по возможностям войска. Второе, что было нужно, это после того, как все сломалось вдребезги, административным гением Августа ухитриться собрать работающую систему из обломков. Понимаете, ведь по сути дела то, что пришлось сделать Августу, это, извините, операция кухонным ножом на вскрытом сердце, работающем и без наркоза. И ему нужно было как-то сделать так, чтобы пациент, которого до этого предыдущие врачи истыкали ножами, вообще как-то выжил. И ему это удалось сделать. Но согласитесь, две дикие карты бывают не каждый раз. А тут они еще и подряд. Собственно, Август же был усыновлен Цезарем. Если гениев нет, столкновение равных приводит к взаимному истощению. А вот дальше начинаются крупные неприятности. Взаимное истощение, естественно, в игре, конечно же, немедленно использовала Парфия. Ну а как вы это видите по-другому? Какой возможный вариант? Парфия объединила остатки того, что оставалось после Митридатовых войн от восточных государств и, по сути дела, создала в Сирии, Палестине свое довольно большое государство. И было понятно, что в течение довольно длительного времени, а именно того времени, когда римлянам будет ни до кого и ни до чего, я еще раз повторяю, административного гения Августа нет, получается институциализация гражданской войны. Так вот, естественно, по меньшей мере на столетие Палестина и Сирия оказываются в руках Парфия. А это, минуточку, означает, что христианство приходит не на запад, а на восток. Мы получаем совершенно другую картину мира. И Европа в том виде, в котором мы ее знаем, не возникает. В перспективе ближайших столетий темные века, нехристианская, бедная, разрушенная Европа, которая в районе 14-15 века нашей эры будет пытаться колонизировать сравнительно развитый христианский Восток. Совершенно другая картина, и она выглядит очень вероятной, потому что, сами понимаете, после поражения армии Краса в Сирии взаимное истощение противников в римских гражданских войнах просто вынуждает Парфию действовать таким образом. Она и так пыталась. Но Август довольно быстро навел порядок. Это у него получилось. Рефлексия игры. Просто записанная тогда фраза. Если гражданская война не приводит к развитию, она всегда приводит к катастрофе. Ну да, гражданская война – кризис управления. Главный вариант реальности – отпадение юга. А у нас получилось так. Восток Римской империи получила Парфия. Соответственно, север, то есть, собственно, Италию, значительную часть Балкан, Испанию, Галлию, получили наследники Цезаря. И это была Римская империя. С другой стороны, Брут и вся компания республиканцев смогли удержать в условиях взаимного истощения Африку. И там у них получилось со столицей в Карфагене Римская республика. Это и было отпадением юга. Так вот, очень интересный вывод. А это означает, что эпохи Юлиев Клавдиев не будет, Трояна не будет. Мы сразу переходим в эпоху солдатских императоров и непрерывные столкновения, то есть кризис первого века до нашей эры сливается с кризисом третьего века в один единственный, единый непроходящий кризис. Война все-таки началась, хотя хотели ее избежать. Войска размазали тонким слоем по тарелке. Даже после атаки Парфян разум не возобладал. Да, действительно, я потом, как посредник ведущей игры, я обратился к играчам, сказал, что парфяне объявили о присоединении Сирии и Палестины, начинают войну за Балканы, ваши действия. На что мне сказали, тут не до тебя и не до твоих парфян. Они решали свои проблемы. Само начало войны означает ее проигрыш. Ну да, у нас гражданская война так и не кончилась до темных веков. Ну и, соответственно, вот посмотрите карту, которая получилась по итогам игры. Южная Римская Республика, Северная Римская Империя, Великое Парфяно-Персидское Царство. А звездочки означают восстание, бунты и военные действия. Вся Галлия, вся зона границы будущих Испании и Франции, то есть Нарбонна, юг Италии, Сицилия и, конечно же, все тот же самый Великий Разлом, идущий от Понта Эвксинского до Египта. Как это было у нас с вами на вековых конфликтах еще времен войн хеттов и египтян, эта картина возникает снова. И я обращаю ваше внимание, что вот эта структура мира кажется гораздо более вероятной, чем то, о чем мы с вами будем говорить на нашей следующей лекции. Повторяю ее название. Империя – это мир. Спасибо за внимание.